Доброе утро, дорогие друзья! В эфире телеканала «Союз» вы смотрите программу «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. Всех поздравляю с началом Петрового поста. В этом году он продлится 2,5 недели. Пост установлен в память о подвиге святых апостолов, просветивших мир евангельской проповедью. Кроме того, сегодня еще и день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. Святой апостол Варфоломей родом из Каны Галилейской, из числа 12 апостолов Христовых. Есть у него и другое имя – Нафанаил. Это ему Господь сказал: «Я видел тебя под смоковницей», чем убедил в своем божественном всеведении. После сошествия Святого Духа апостолу Варфоломею Нафанаилу выпал жребий просвещать Сирию и Малую Азию. Известно, что маршрут святого Варфоломея проходил через территорию современного Азербайджана и даже Индию, а апостол Варнава проповедовал на своей родине, на острове Кипр. Апостолы жили в первом веке от Рождества Христова, но их деяния неверное было бы назвать делами давно минувших дней, потому что они продолжаются. И вот вам пример из настоящего времени. Петропавловская епархия совместно с Музеем православия на Камчатке создала мультфильм о возрождении христианской веры на полуострове. Предлагаю его посмотреть.
Было время, когда на Камчатке люди забыли о Боге. Все храмы были уничтожены, священники арестованы. Некому было рассказывать о нашем Творце. Негде было молиться. Вдруг появился священник, отец Ярослав. Это было более 30 лет назад. С удивлением люди смотрели на него. Тогда стали вспоминать о вере, которой исповедовали наши прабабушки и прадедушки. Люди стали обращаться к священнику просьбой покрестить их. Благодаря отцу Ярославу на Камчатке появился первый храм в честь святых Петра и Павла. Вы сейчас можете зайти в храм на сопке около бухты и поздороваться с отцом Ярославом. Потом приехал владыка Менстер. Владыка – это священник, главный среди других священников. Он был очень добрый, но много болел, поэтому прожил на Камчатке совсем недолго. После него на наш полуостров приехал владыка Игнатий. Он был умный и много людям рассказывал о Боге. Он даже плавал на подводной лодке вместе с военными. Владыка Игнатий начал строительство Большого собора в честь Святой Живоначальной Троицы.
Следующим был владыка Арчемий. При нем храмы начали строиться по всей Камчатке. В нашем городе появился духовно-просветительский центр. Там много поют, танцуют, смотрят фильмы, читают стихи. Все это посвящают Богу. Еще появился храм в честь святого Сергия Радонежского. Его строительству помогали камчатские казаки. В поселке Авача также построили деревянный храм. Внутри него есть большая старинная и очень красивая икона Божьей Матери Казанской. Если посмотреть на нее, то кажется, будто Богородица смотрит на тебя в ответ добрым и ласковым взглядом. Сейчас нашу епархию возглавляет владыка Федор. Раньше он был наместником мужского монастыря. Благодаря ему на берегу Авачинской бухты был построен морской собор. Морской, потому что посвящен морякам и рыбакам, не вернувшимся из моря.
Молиться Богу очень нужно. Тогда люди становятся добрее, и все у них получается. Ведь им помогает всезнающий и всемогущий Бог.
Петров или апостольский пост – благоприятное время для поездок по святым местам. Паломничество помогает вырваться из обыденной суеты и сосредоточиться на главном. К тому же сейчас лето, время отпусков и хорошей погоды. Правда, там, где жили сами апостолы, температура воздуха еще не скоро станет комфортной даже для местных жителей. Но вот когда жара начнет спадать, может быть, вы решитесь отправиться на Святую Землю, туда, откуда и началась проповедь Евангелия и путь учеников Христа, где произошли главные события мировой истории. Тогда вам наверняка будет интересно узнать, как путешествовали наши предки и о чем следует помнить современным пилигримам. Предлагаю вашему вниманию фрагмент беседы с архимандритом Августином Никитиным, преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, историком и путешественником. Программу подготовили прихожане храма праведного Иоанна Кронштадтского в Колтушах.
Сейчас паломничество занимает 1-2 часа, 3 часа на самолете и 10 дней в зависимости от программы по святым местам и обратно. То есть это, по сути, в 15 дней полную программу можно получить. Сколько занимала дорога, сколько старались пробыть на Святой Земле наши паломники, и сколько, ну, получается, только же обратная дорога, да, наверное, как и добирались. Ну, смотрите, вот... Или они старались там максимально остаться, или они совмещали, знаете, как у нас сейчас прилетел человек в Египет, ему предлагают тур в Иерусалим. Ну, что не слетать на пару часиков, да?
Да, да, да.
А было ли такое до революции у нас?
Все зависело от финансовых возможностей. Обычно самые массовые заезды были под Рождество и под Пасху. И вот паломники стекались из разных городов в Одессу. Там пароход был. И вот садились на пароход и отправлялись к Святой Земле.
Сколько он шел, этот пароход, по времени?
Ну, я думаю, что... Ну, так сказать, неделю, может быть. Потому что там были стоянки еще в каких-то промежуточных портах. Это были грузопассажирские пароходы. То есть там какие-то товары перегружали, купцы там какие-то товары забирали. И вот когда читаю воспоминания паломников, то они в каком-то одном городе стояли. Иногда бывало так, что такой сильный шторм на рейде Яффе, что капитан объявлял, что мы здесь проходим мимо до Александрии, а потом на обратном пути вас подкинем до Яффы, или, если хотите, там можете там, на Синайскую гору там пойти. В общем, дальше ваши проблемы. Вот такие были вещи. И паломники, естественно, проскакивали Яффу, и дальше уже путешествие затягивалось.
Но получается, чтобы обойти Святую Землю полноценно, учитывая, что очень тяжелая дорога, и надо все-таки, раз ты прибыл на Святую Землю, надо максимально все посетить. Вот на Святой Земле насколько оставались?
Так, дело в том, что в зависимости от способа передвижения, если пешком, это можно там полгода провести.
Полгода. Да.
Вот, если на лошадях, тогда, конечно, меньше. И бывали такие случаи. Ведь мы думаем так, что вот Святая Земля, это там жара все время, а вот когда под Рождество приезжали туда и из Иерусалима хотели половину страны пересечь и в Назарет попасть, вот под Благовещение, то бывали снегопады. И вот наши паломники, в основном люди-то преклонного возраста, вот он всю жизнь копил на паломничество. Вот, они там замерзали просто.
Ну, получается, конечно, это паломничество в первую очередь – это риск.
Конечно,
тогда большое это мужество.
Очень большой риск, да.
И вы говорите, что все-таки люди старались планировать эту поездку уже, ну, получается, уже в преклонном возрасте, потому что они накопили какую-то сумму, да? А были ли у нас паломнические службы дореволюционные вот в России, которые предоставляли вот как-то такой тур, я не знаю, есть же были не только простой люд, но были там князья, они же по особому путешествовали.
Нет, это были очень редкие случаи, когда князья путешествовали. Вот три, по-моему, сейчас я вспоминаю, три случая, когда вот великие князья бывали в Святой Земле, причем с заездом на Афон еще.
То есть это вот, довольно редко.
И они бывали под какие-то, значит, какие-то торжества, ну, скажем, в Яффе освящается храм, который Антонин Капустин построил, вот в присутствии великого князя. Вот не просто так он проехался, а еще где-то так надо было где-то закрепить авторитет России, чтобы местные власти видели, ага, это не просто там какой-то батюшка там. Вот. А тут еще великий князь, чтобы потом уважали, боялись, что мы под защитой России.
Все-таки какая дата самая основная рассвета присутствия русских на Святой Земле?
До Первой мировой войны, это однозначно.
То есть это массовое?
Да. По несколько тысяч человек собирался караван, который отправлялся из Иерусалима на Иордан, скажем, на Богоявление. Вот иногда так вот Рождество, Богоявление, и вот в этот промежуток караван шел на Иордан. Но если кто-то попадал, если какие-то группы паломников под Пасху приезжали в Святую Землю, то им тоже устраивали на Иордан паломничество, всегда сопровождала охрана из местных, так сказать, арабов, которые отвечали за безопасность паломников. Угу. Русское православное палестинское общество тоже покровительствовало нашим паломникам. От этого общества были тоже свои сопровождающие. Так что уже к Первой мировой войне были более-менее цивилизованные такие отношения.
Отец Августин, а что бы вы пожелали бы нашим современным паломникам? Может, какие-то три ваших совета людям, которые начинают, только начинают свое паломничество? Ну, возьмем, ну, на Святую Землю, это чаще всего у нас происходит, или в Европу. Ваши три совета.
Ну, я думаю, что про Святой Земле, потому что Европа – это другое. Значит, один совет такой – поменьше зависать в магазинах, потому что это сами себя обкрадывают, и можно вот и за то время, которое проводят там в магазинах, да, могут лишить себя посещения каких-то святынь. Вот это один вопрос. Ну, второй вопрос, допустим, в Вифлееме, это палестинская автономия, там в дневное время туристов, как говорится, не грабят, потому что арабы местные, мусульмане, заинтересованы, чтобы к ним приезжали паломники. Если начнутся грабежи, тогда никто не поедет. Вот. Но в темное время года лучше в боковые переулки не заходить. И третье. В палестинской автономии лучше не расплачиваться кредитной карточкой, потому что они могут там накрутить так, что потом концов не найдешь. Вот такие, ну, чисто практические советы.
Спасибо за практически. Да. Они самые важные, и я думаю, что они помогут.
Да. Ну, а что касается там молитвы, настроения молитвы, это уже вне сферы, так сказать, практических советов. Да.
Спасибо большое, отец Августин. Спасибо.
Полностью посмотреть программу вы можете на сайте храма святого Иоанна Кронштадтского в Култышах. Кстати, мои коллеги Светлана Ладина и Алексей Черных совсем недавно вернулись из поездки на Святую Землю. Вместе с Анной Мусанлеви они работали над очередным циклом программ «Паломники онлайн», новые серии которого можно посмотреть в нашем эфире и на интернет-ресурсах телеканала «Союз». Мало того, теперь на медиахостинге YouTube можно найти блог «Анна Мусанлеви рассказывает» и смотреть авторские программы нашего проводника по Святой Земле. У меня же на этом все. Сегодня еще увидимся.